Бертрам Чандлер. Клетка. Заключение всегда унизительно, как бы философски ни относился к нему арестант. Если ты узник себе подобных, то это дрянная штука, но ты, по крайней мере, можешь поговорить со своими тюремщиками, сможешь объяснить им, чего ты хочешь, и, возможно, при случае вызвать участие в их сердцах. Но заключение становится вдвойне унизительным, если тюремщики считают тебя существом низшего сорта, причем делают это вполне искренне. Наверное, можно извинить команду разведывательного корабля за то, что они не смогли распознать выживших пассажиров и членов экипажа межзвездного лайнера «Лодстар» разумных существ. Прошло по меньшей мере 200 дней с того момента, как они приземлились на неизвестной планете. Вынужденная посадка произошла после того, как в результате перегрузок разладилась электронная система регуляции двигателей фирмы «Эренхафт», которыми был оснащен «Лодстар», и корабль забросил очень далеко от маршрутов с интенсивным движением. Лайнер очутился в малоисследованной части галактики. «Лодстар» приземлился довольно удачно. Но беда никогда не приходит одна. Вскоре вышла из-под контроля ядерная энергетическая установка, и капитан корабля приказал первому помощнику эвакуировать пассажиров и часть экипажа как можно дальше от корабля. Первый помощник Хоукинс и пассажиры, отойдя на небольшое расстояние, увидели, как в районе посадки корабля внезапно взметнулся вверх столб, вырвавшийся на свободу ядерной энергии, и послышался хлопок негромкого взрыва. Потерпевшие кораблекрушение хотели вернуться и посмотреть, что там произошло, но Хоукинс, подкрепляя крепкие выражения кулаками, заставил их идти вперед. Хорошо, хоть двигались они с подветренной стороны, и радиоактивные осадки их не зацепили. Когда бушевавший на месте взрывопожар затих, Хоукинс в сопровождении доктора Бойла вернулся к пепелищу. Опасаясь радиации, они натянули защитные костюмы и принялись с почтительного расстояния разглядывать дымящийся кратер, образовавшийся на том месте, где еще недавно находился корабль. Им стало ясно, что капитан, офицеры корабля и технический персонал превратились в газообразное облако, которое не спеша плыло в нижних слоях атмосферы. Вскоре неотвратимо начался процесс вырождения 50 мужчин и женщин, оставшихся в живых после крушения «Лодстара». Поначалу Хоукинс, Бойл и наиболее сознательные пассажиры пытались сплотить остальных, но все их попытки оказались тщетны. Даже погода противостояла жертвам катастроф. Все время стояла изнуряющая жара, около 30 градусов по Цельсию. Постоянно моросил противный липкий дождик. А воздух, казалось, был пропитан спорами какой-то странной плесени. К счастью, живая человеческая плоть оказалась ей не по вкусу, но металл и синтетика таяли, словно лед на мартовском солнце, а одежда путешественников, сделанная из натуральных материалов, просто распадалась на глазах. Сплотить людей, закалить их дух и психику. Могла бы какая-нибудь внешняя опасность, но на планете совершенно отсутствовали хищники. Здесь водились лишь гладкокожие существа, очень похожие на лягушек, которые так и шныряли в низкой траве, а в реках водились разнообразные рыбоподобные создания размерами от акулы до головастика. А настроены все они были исключительно мирно по отношению к пленникам планеты. После нескольких дней полуголодного существования решился вопрос о еде. Несколько добровольцев вызвались отведать большие сочные грибы, которые росли на огромных папоротникообразных деревьях, и остались весьма довольны их вкусом. По прошествии 5 часов они не только не умерли, но даже не испытывали никаких неприятных ощущений в желудке. Эти грибы и стали постоянной пищей несчастных. Со временем они значительно разнообразили свой рацион ягодами и другими видами съедобных грибов. Несмотря на нестерпимую жару, люди очень нуждались в огне. С его помощью они могли бы внести в свой растительный рацион этих полулягушек или рыбы из ручьев. Кстати, некоторым настолько надоела вегетарианская пища, что они даже пробовали есть этих тварей сырыми, но под давлением остальных членов группы им пришлось умерить свой аппетит. Кроме того, огонек помог бы хоть частично рассеять мрак долгих темных ночей, немного развеял бы ощущение холода, унял бы постоянный озноб, мучивший людей от постоянно падавших на них то с листьев, то с деревьев, капель воды. Когда пассажиры покинули разбившийся корабль, большинство из них имело зажигалки, но они, как и одежда, исчезли, разложившись под воздействием плесени. Но даже тогда, когда у некоторых зажигалки еще оставались целыми, все усилия развести костер закончились ничем, поскольку в лесу не было ни единого сухого кусочка дерева. Казалось, что вся планета промокла насквозь. Задача разведения костра была бы неосуществимой даже при наличии человека, умеющего это делать путем трения деревянных палочек. Он не смог бы найти материал для своей работы. Люди поселились на вершине невысокого холма. Гор, насколько они смогли исследовать местность, на планете не было. Лес на вершине холма был несколько реже, чем на окружающих ее равнинах. Грунт там был намного суше, чем в низинах, где ноги просто вязли в болоте. После долгих трудов им удалось, наконец, построить подобие шалашей из веток, оторванных от деревьев. Больше для того, чтобы как-то укрыться друг от друга, чем для каких-то удобств. И вскоре их потянуло обустроить свою жизнь по образцу государственного устройства той земной жизни. Оставшийся далеко позади, был избран совет во главе с доктором Бойлом. К удивлению Хокинса, тот прошел в совет с разницей всего в 2 голоса. Хорошенько поразмыслив, он понял, что многие поселенцы до сих пор продолжали считать оставшихся членов экипажа главными виновниками того положения, в котором они сейчас пребывали. Первое заседание совета проходило в хижине, специально сооруженной для этого. Члены совета уселись неправильным кругом. Председательствующий Бойл медленно поднялся. Хокинс с сарказмом подумал про себя о том, как не вяжется нагота Бойла с той помпезностью и важностью, которую он приобрел, вступив в эту должность. Как-то не очень вязались достоинства, с которым он держался, и нестриженная, нечесанная седая копна волос на голове, склокоченная грязная бороденка. «Леди и джентльмены», — начал Бойл. Хокинс посмотрел на окруживших его голых людей. Бледно-серые тела, жирные волосы, грязные руки с трауром под ногтями у мужчин и ненакрашенные губы женщин. «Да я и сам, наверное, не очень-то похож на офицера, а уж тем более на джентльмена», — промелькнуло в его голове. «Леди и джентльмены», — повторил Бойл, — «как вы знаете, наш совет был избран, чтобы представлять человеческую цивилизацию на этой планете. Поэтому я предлагаю на первом заседании обсудить вопрос о нашем выживании на планете не в узком смысле этого слова, а в широком, о выживании человеческого рода, расы». Я бы хотела спросить мистера Хоукинса, есть ли хоть какие-то шансы, что нас обнаружат и вывезут отсюда? Пронзительно закричала вдруг одна из двух избранных в совет женщин, старая дева с остро выступающими ребрами и позвоночником. «Слим, — примирительно сказал Хоукинс, — ты же знаешь, что когда корабль движется по межзвездному пути, связь с земными станциями и станциями на других планетах невозможна. Когда мы сбились с курса и вышли за пределы межзвездного пути, когда стало очевидно, что нам придется экстренно садиться, мы послали сигнал бедствия, но мы не смогли им сообщить наши координаты. Более того, нельзя с уверенностью сказать, получен ли он. Мисс Тейлор, — раздраженно перебил Бойл, — мистер Хоукинс, должен вам напомнить, что председателем совета являюсь я, и у нас еще будет время для общей дискуссии. Как многие из вас поняли, возраст этой планеты с биологической точки зрения примерно соответствует земному каменному периоду. Насколько нам известно, на планете отсутствуют животные, которые могут соперничать с нами в силе. К тому времени, когда такие животные появятся, ну, например, гигантские ящеры из Триасской эры, мы тут довольно хорошо обоснуемся. «Мы к тому времени все вымрем», — выкрикнул один из мужчин. «Да, мы будем мертвы», — согласился с ним доктор, — «но будут жить наши потомки, и мы должны подумать, как подготовить наилучшим образом почву для их жизни. Мы им передадим наш язык». «Да оставьте в покое язык, док», — закричала невысокая стройная девушка с резкими чертами лица. «Я пришла сюда только для того, чтобы обсудить вопрос о наших наследниках, детях. Я представляю здесь женщин, которые еще могут рожать детей, а таких у нас 15 человек. До настоящего момента нам приходилось предохраняться любыми способами, и у нас были на то причины. Можете ли вы, как врач, принимая во внимание то, что у вас нет ни наркоза, ни лекарств, ни инструмента, дать гарантию того, что роды пройдут нормально? Можете ли вы гарантировать нашим детям, что они выживут?» При этих словах куда и подевалась вся помпезность Бойла.
«Я буду честен с вами», — сказал он. «У меня нет, как правильно заметила мисс Тейлор, ни медикаментов, ни инструмента. Но я могу уверить вас, что шансы на благополучный исход родов сейчас у вас будут значительно выше, чем у женщины, скажем, 18 века. И я вам скажу, почему. На этой планете, насколько нам известно, отсутствуют вредные для человека микроорганизмы, а здесь мы пребываем уже достаточно продолжительный срок, чтобы это заметить. Если бы они существовали, то наши тела за это время давно превратились бы в сплошные гнойные раны, а большинство из нас уже бы умерло от заражения крови. Этим я, как мне кажется, ответил на оба ваших вопроса». «Я еще не закончила», — продолжала девушка. «Есть еще один момент, на котором я хотела бы остановиться. Нас здесь 53 человека, женщин и мужчин. Из них 10 супружеских пар, так что их сразу придется отбросить. Итак, остается 33 человека, из которых 20 мужчин. 20 мужчин на 13 женщин. Все из нас не очень молоды, но мы все же женщины, исходя из вышесказанного. Какой тип брака мы предпочтем? Моногамный? Полиандрический?»
«Моногамный, конечно», — резко сказал высокий худой мужчина. Он был единственным человеком из присутствующих на собрании, на котором оставалось жалкое подобие одежды. Ободранные полосы того, что раньше называлось одеждой, свисая с его боков, скорее подчеркивали, чем скрывали наготу их владельца.
«Хорошо. Моногамия так моногамия», — согласилась девушка. «Меня это тоже больше устраивает. Но хочу предупредить, что если вы собираетесь вводить такой вид брака, то ожидайте больших неприятностей. В том случае, если в ком-то взыграет ревность или страсть,
женщина, самое незащищенное существо на земле, первое падет жертвой убийц. А мне этого, как вы понимаете, совсем не хочется.
«Что вы предлагаете, мисс Херт?» — спросил Бойл.
«Я могу предложить только одно. Док, если подойти к этой проблеме серьезно, то надо отбросить любовь к черту. То, что у нас при этом будет, называется просто случка. Если двое мужчин захотят жениться на одной и той же женщине, то пусть они выяснят свои отношения в честной драке. Победитель получает в качестве приза девушку и начинает жить с ней».
«Естественный отбор», — тихо проговорил Док.
«Я за. Но мы должны вынести этот вопрос на голосование».
На вершине холма, где располагался лагерь, была природная впадина, которая как нельзя лучше подходила для поединка. По краям впадины расселись все поселенцы лагеря. Отсутствовало четверо. Одним из этих четверых был доктор Бойл, который, поразмыслив, решил, что его должность председателя совета как нельзя лучше подходит для обязанности рефери. Поселенцы решили, что его знания как врача наверняка ему пригодятся, если один из участников соревнований получит травму или ушиб. Еще одним человеком, державшимся особняком от остальных, была Мэри Херт. Она расчесала свои волосы колючей веткой и сплела венок из желтых цветов, которым потом украсит голову победителя. Хоукинс размышлял про себя, сидя среди других членов совета, была ли это церемония ностальгии по земной свадьбе, или это был возврат к чему-то древнему и мрачному. «Жаль, что эта мерзкая плесень сожрала все наши часы», — заметил толстяк, сидевший рядом с Хоукинсом. «Если бы мы могли хоть как-то засечь время, то соревнования можно было бы проводить раундами или делать ставки на бойцов». Хоукинс кивнул. Он посмотрел на четверых, стоявших на середине арены, на огромную важную женщину, надувшегося, как индюк, старика и двух молодых бородатых людей, тела которых блестели от осевшей на них влаги. Он знал их обоих. Кадет Феннет проходил практику на несчастном Лодстаре, а Клеменс, который был, по крайней мере, лет на 7 старше своего соперника, являлся золотоискателем, промышлявшим благородный металл в отдаленных мирах. «Если бы у меня осталось что-нибудь ценное, то я бы поставил на Клеменса», — сказал толстяк. «У этого кадетишки нет ни малейшего шанса. Он ведь привык драться честно, а Клеменс знает еще и всякие запрещенные приемы».
«Феннет в прекрасной форме», — заметил Хоукинс. «Он ведь много тренировался, а Клеменс дрых целыми днями, время от времени набивая себе брюхо. Посмотри, какое у него пузо».
«Ничего нет плохого в том, что у человека прекрасное здоровье и много мышечной массы», — заметил толстяк, поглаживая свой живот.
«В борьбе не кусаться и не применять удушающих приемов», — воскликнул доктор. «И пусть победит сильнейший».
Несколько минут они, как бы еще смущаясь, стояли друг против друга с опущенными руками. Казалось, им самим было неловко, что дело приняло такой оборот.
«Начинайте!» — наконец воскликнула Мэри Херт. «Вы что, не хотите получить меня? Вы что, хотите прожить здесь до старости в одиночестве, не зная женской ласки, а?»
«Они могут подождать, пока подрастут твои дочери, Мэри», — прокричал кто-то из толпы.
«Если у меня родятся девочки», — ответила она, — «а если дело пойдет таким образом, что у меня вообще никого не будет?»
«Начинайте, начинайте», — заревела толпа. Феннет напал первым. Он быстро шагнул вперед и нанес резкий удар кулаком в незащищенное лицо Клеменс. Удар оказался довольно слабым, но болезненным. Клеменс поднес ладонь к разбитому носу,
и уставился на кровь, стекавшую по пальцу. Внезапно он зарычал от ярости и, широко раскинув руки, ринулся на своего соперника, готовый сокрушить его. Но кадет, протанцевав несколько шагов назад, нанес два прямых правых удара в лицо соперника. Почему Клеменс не ударил его, чуть не зарыдал толстяк, явно симпатизировавший золотоискателю. «Он переломал бы все пальцы. Драка идет без перчаток», — с видом знатока ответил Хоукинс. Феннет явно избрал наступательную манеру боя. Легко пританцовывая, словно на настоящем ринге, он ринулся в атаку и снова нанес удар в лицо правой, а затем провел серию ударов по корпусу. Хоукинс заметил, что золотоискатель оказался гораздо крепче, чем ему казалось. Он мастерски держал удар и сохранял полное хладнокровие. Кадет на мгновение потерял осторожность и, поскользнувшись, плюхнулся навзничь в грязь. Клеменс мгновенно воспользовался этим и всем телом рухнул на своего соперника, испустив длинный протяжный вопль. Мощные руки золотоискателя крепко обхватили тело кадета, но тот нанес сильный удар сопернику в живот. Клеменс вскрикнул от боли, но только крепче сжал свои руки, обхватив одной горло кадета, а скрюченные пальцами другой, пытаясь выцарапать сопернику глаза. «Применять удушающие приемы запрещено!» — закричал Бойл. Он упал на колени рядом с борющимися и пытался за руку оттащить Клеменса от Феннета. Что-то в этот момент заставило Хоукинса посмотреть на небо. Вряд ли его внимание привлек какой-то звук. Рев зрителей, которые вели себя как в настоящем боксерском матче, заглушал все вокруг. Их трудно было в этом винить, так как это было первое развлечение с тех пор, как они попали на эту планету. Скорее всего, Хоукинса заставило поднять глаза к небу шестое чувство, которое хорошо развито у всех астронавтов. От увиденного он даже закричал. Над ареной зависло нечто, напоминавшее вертолет. Конструкции такого рода Хоукинсу еще не доводилось встречать. Ему сразу стало ясно, что это творение неизвестной цивилизации. Внезапно из гладкого блестящего брюха вертолета вывалилась сеть бледно-стального цвета, напоминавшая металлическую. Она накрыла двух борющихся людей, доктора и Мэри Херт. Хоукинс хотел было снова закричать, но вместо вопля из сдавленного горла вырвалось только шипение. Тогда он вскочил на ноги и ринулся на помощь своим товарищам. Сеть, словно живая, опутала его ноги и руки. На помощь попавшему в ловушку кинулись и другие поселенцы. «Бегите прочь!» — закричал Хоукинс. «Разбегайтесь в разные стороны!» Двигатели вертолета загудели еще пронзительнее, и машина начала подниматься. За невероятно короткий срок они поднялись настолько высоко, что люди, оставшиеся на зеленом холме, выглядели не больше муравьев, копошащихся в траве. Затем вертолет, пронзив слой белых облаков, поднялся еще выше, и Хоукинс словно поплыл, очутившись в непроницаемом белом тумане. Когда, наконец, вертолет начал снижаться, Хоукинс увидел среди низкорослых деревьев блистающую серебром башню космического корабля, стоящего на пологом лесном плато. Хоукинс успел подготовиться к чему-нибудь подобному, поэтому совершенно не удивился открывшемуся перед ним зрелищу. Надежды пленников на изменение жизни в лучшую сторону не оправдались. Мужчин посадили в клетку, создав им условия, полностью повторявшие климат злополучной планеты. Клетка была застеклена со всех сторон. Сверху из маленьких отверстий шел мелкий теплый дождь. Несколько полузавядших веток, прикрепленных на стенах, были единственным местом, где люди могли укрыться от монотонно капающего дождя, Два раза в день в дальней стене клетки открывалась дверь, сделанная из материала, напоминающего бетон. И заключенным кидали несколько пригоршней грибов, опротививших им еще в лесу. В полу клетки была проделана дыра. Как поняли пленники, она предназначена для канализационных нужд. Напротив располагались другие клетки. В одной из них сидела Мэри Херт. Слова до нее не долетали, и узникам приходилось общаться с жестами. Рядом с Мэри находилась третья клетка, в которой обитало странное создание, напоминавшее омара. Арестанты видели, что и дальше идут клетки, но рассмотреть, кто в них заключен, было нельзя. Хокинсу, Бойлу и Феннету не оставалось ничего другого, как сидеть на мокром полу и наблюдать сквозь толстые стекла за жизнью в других клетках. «Если бы они были гуманоидами, — вздохнул доктор, — если бы они были хоть чуть-чуть похожи на нас, то наверняка мы смогли бы убедить их, что мы тоже разумные существа». «Они явно не похожи на нас, — сказал Хоукинс. И окажись в их положении, мы поступили бы так же. Попробуй убедить человека в том, что, например, существо с шестью ногами также обладает разумом и, более того, является человеку другом. Феннет, попробуй-ка еще раз доказать им теорему Пифагора». Безо всякого энтузиазма молодой человек отломил веточку от своего укрытия. Он очистил ее от листвы и разломил на несколько палочек. Вскоре на мокром грязном полу появился прямоугольный треугольник. Хозяева корабля, один большой, другой поменьше и третий совсем маленький, наблюдали за его действиями своими спокойными и слегка грустными глазами, в которых не читалось ни капли заинтересованности. Большой запустил конец щупальца в карман. Эти создания носили одежду, и, вытащив яркий цветной пакетик, передал его самому маленькому. Тот оторвал уголок пакетика, начал засовывать ярко-синие шарики в отверстие, расположенное приблизительно там, где у людей находится рот. «Жалко, что им не разрешают подкармливать животных», — вздохнул Хоукинс. «Мне уже до чертиков надоели эти проклятые грибы». «Давайте подведем итоги», — сказал доктор. «Все равно больше заняться нечем. Нас шестерых привезли сюда из лагеря на вертолете. Нас доставили на разведывательный корабль. Кстати, конструкция его не лучше устройства наших межзвездных лайнеров». «Да, Хоукинс, вы ведь говорили, что на этом корабле установлены такие же двигатели, как и на земных, не так ли?» «Все верно», — согласился Хоукинс. «На корабле нас держат в разных клетках. К нам хорошо относятся, кормят и поят. Все это строго по графику. Мы высадились на этой странной планете, но мы так и не исследовали ее. А потом нас загнали в клетки, как стадо коров, в крытый фургон. Мы лишь знаем, что нас куда-то везут, но даже не знаем, куда. Затем фургон останавливается, двери открываются, ходит парочка этих тварей со щупальцами, и опять появляются эти сети. Они отлавливают Клеменса и мисс Тейлор и выволакивают их наружу. Больше мы их не видим. Затем всех нас рассаживают на сутки по разным клеткам и на следующий день отправляют в этот зоопарк. «Думаю, те наши друзья были использованы для опытов?» — срывающимся голосом спросил Феннет. «Мне никогда не нравился Клеменс, но боюсь, что все так и было», — ответил Бойл. «Видимо, наши тюремщики таким образом изучали различия в полах. К сожалению, при вивисекции невозможно исследовать интеллектуальный уровень подопытного». «Подонки!» — закричал кадет. «Успокойся, сынок», — урезонил его Хоукинс. «Тебе не в чем их обвинить. Вы тоже много раз препарировали каких-то осьминогов». Проблема, — продолжал доктор, — в том, чтобы убедить этих, как вы говорите, осьминогов, что мы такие же разумные создания, как и они, что входит в понятие «разумное существо», какое вообще значение люди вкладывают в него. «Разумный человек, например, понимает и знает теорему Пифагора», — устало сказал кадет. «Я где-то читал, — сказал Хоукинс, — что история эволюции — это история открытия и добывания огня, история овладения примитивнейшими инструментами. Тогда добудь огонь, — перебил его доктор. Сделай какие-нибудь инструменты и покажи им, как ты ими пользуешься. Не будьте дураком. Вы же прекрасно понимаете, что у нас нет ничего, что было бы создано человеческими руками. Ни вставных челюстей, ни какой-нибудь металлической вещицы. Но первый помощник сделал многозначительную паузу. Когда я был молод, среди кадетов в школе прокатилось увлечение давно забытыми ремеслами. Мы считали себя наследниками древних мореходов и научились вязать морские узлы, сплетать веревки и все такое подобное. Затем одному из нас пришла в голову мысль плести корзины. Мы тогда стажировались на пассажирском корабле и втайне от начальства стали плести корзины, раскрашивая их в самые немыслимые цвета и продавать пассажирам как оригинальные сувениры с потерянной планеты, из созвездия Арктур-4. Боже, как всем было стыдно, когда капитан и первый помощник раскрыли наш бизнес. «К чему ты ведешь?» — спросил доктор. «Только к одному. Мы сможем доказать, что мы разумные существа, начав вязать корзины. Я вас этому научу». «Попробовать можно», — медленно произнес Бойл. «Может, получится, но не забывай, что многие птицы и животные делают почти то же самое. Вспомни хотя бы птиц, которые вьют гнезда во время свадьб». Главный надсмотрщик, наверное, знал о повадках птиц в брачный период. После 3 дней усиленного плетения, на которые ушли все ветки, находившиеся в клетке, к Феннету, Хоукинсу и Бойлу перевели из отдельных апартаментов Мэри Херт. После того, как она наконец-то после долгого молчания выговорилась, Херт начала проявлять характер, которому одиночное заключение явно не пошло на пользу. «Хорошо», — лениво думал про себя Хоукинс, — «что Мэри перевели к нам. Если бы еще несколько дней продержали в одиночке, она бы наверняка чокнулась окончательно». Появление Мэри внесло определенный разлад в жизнь мужчин. Теперь Хоукинсу приходилось постоянно следить за молодым Феннетом. Более того, старик Бойл тоже начал подбивать к Мэри клинья, старый козел. Однажды ночью Мэри пронзительно завизжала. Хоукинс мгновенно проснулся. Он явственно видел в темноте белое очертание тела Мэри. На этой чертовой планете полный мрак никогда не наступал. А в другом углу — Феннета и Бойла. Хоукинс вскочил на ноги и шагнул к девушке. «Что случилось?» — спросил он. «Я не знаю. Что-то маленькое с острыми зубками. Оно пробежало по мне». «О!» — облегченно вздохнул Хоукинс. «Это всего лишь Джо». «Джо?» — спросила Мэри. «Кто он?» «Я не знаю точно, он это или она», — сказал Хоукинс. «А я вполне уверен, что это самец», — вмешался доктор. «Так все-таки кто же такой Джо?» — переспросила Мэри. «Что-то вроде нашей мыши», — объяснил доктор, — «хотя внешне Джон на нее очень мало смахивает. Он вылазит из-под пола и пожирает остатки пищи. Мы пытаемся его приручить, но...» «Приручить эту тварь?» — завизжала Мэри. «Я требую, чтобы...» с ней. Слышите, немедленно, сейчас же, отравите ее или поймайте. В общем, сделайте что-нибудь».
«Хорошо, завтра», — устало вздохнул Хоукинс. «Сегодня?»
«Завтра», — твердо отрезал первый помощник.
Поймать Джо оказалось довольно просто. Две плоских корзины связали с одного края и расположили таким образом, что они напоминали распахнутые створки моллюска. Приманкой послужил кусок гриба, положенный в нижнюю корзину так, чтобы при легчайшем прикосновении к нему ловушка срабатывала. Хоукинс долго ворочался на своем мокром ложе, пока не услышал глухой хлопок из угла, где стояла ловушка. Затем раздался испуганный писк и скрежет зубок о стенки корзины. Мэри Херт крепко спала. Он ее разбудил. «Мы поймали его». «Так убейте», — сонно пробормотала она. Но Джо не убили. Трое мужчин успели крепко к нему привязаться за время заточения. Днем Хоукинс сплел клетку, и Джо был торжественно водворен в нее. Даже кровожадная Мэри сдалась при виде беспомощного комочка разноцветной шерсти, ошалело метавшегося по своей тюрьме. Она, не доверяя этого никому, захотела кормить зверька сама и радовалась, как дитя, когда Джо принялся брать своими тонкими щупальцами кусочки гриба прямо из ее рук. Три дня они провозились со своим пленником. На четвертый к ним в клетку вошли четверо надзирателей и, опутав арестантов сетью, унесли с собой Джо и Хоукинса. «Все бесполезно», — вздохнул Бойл. «С Хоукинсом произойдет то же, что и с Тейлором и Клеменсом. Из него набьют чучело и выставят в каком-нибудь музее».
«Нет», — ужаснулась Мэри, — «они не посмеют этого сделать».
«Еще как посмеют», — сказал доктор. Внезапно дверь из клетки распахнулась. Люди не успели даже забиться в угол, как раздался человеческий голос. «Все в порядке, выходите». В дверном проеме появился Хоукинс. Он был чисто выбрит, на его бледном лице появились даже признаки загара. На нем были брюки, сшитые с какой-то яркой ткани. «Выходите же», — повторил он. «Наши хозяева приносят свои извинения и просят переселиться в более подходящее жилье, которое они уже приготовили для нас. А затем, как только будет готов корабль, мы вернемся и заберем остальных».
«Не торопитесь. Объясните-ка все это поподробнее, пожалуйста. Как они все-таки поняли, что мы разумные существа?»
Лицо Хоукинса потемнело.
«Только разумные существа заключают других живых существ в клетки».